Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели! Начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона Александр Захария. Мы продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль столетий так многие и многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Друзья, многие хотели вдоль столетий стереть Библию с лица земли, но сам Господь сказал: «Небо и земля придут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий и молоты преследований продолжались вдоль столетий и продолжаются сегодня, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам людей». В чем же суть этой книги? Книги-книг. Суть в том, слушатель, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а слова Божьи не пройдут. Так что давайте будем внимательными к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение на вашей личной жизни. Друзья, перед тем, как перейти полностью к этому изучению Священного Писания, давайте просмотрим сегодняшнюю почту. Сегодня у меня в руках письмо из города Рязани. Пишет его Константин Александрович. И он пишет очень кратенько и говорит следующее. «Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Пишет вам прихожанин Церкви Евангельских Христиан-Баптистов, Константин Александрович, прошу вас, если возможно, то вышлите мне христианские книги под названием «Лабиринты веры и путь к истине». А тоже прошу помолиться о моей матери, чтобы она покончила со грехом и оккультизмом. Зовут ее Зинаида Владимировна. Молитесь, пожалуйста, чтобы она покаялась и обратилась к живому Богу. И также молитесь обо мне, пожалуйста, потому что мое здоровье очень тяжелое. С уважением, Константин Александрович». Так пишет, друзья, Константин Александрович из города Рязани. Дорогой Константин Александрович, рад вашему письму. Вы затронули очень и очень важную тему. О ней очень мало говорят, но она актуальна сегодня, так как тысячи лет тому назад, так и сегодня. Человек всегда стремится познать по тусторонний мир сам по себе. Поэтому он, как и раньше, продолжает этот поиск, связываясь с духами. И, конечно, с духами нечистыми. Это, конечно, очень и очень опасно и абсолютно строго, строго запрещено Словом Божьим, друзья. Кто этим занимается или кто начал заниматься, должен сразу же оставить и начать молиться, чтобы Господь очистил его. Мы будем молиться также о матери Константина Александровна. Это Зинаида Владимировна. Но я бы хотел бы напомнить, друзья, что всякое гадание, астрология и так далее, все связано с оккультизмом. Библия говорит об этом, друзья. Всякие гадания, предсказания запрещены Богом. В древние времена эти явления имели широкое распространение, особенно в Вавилонском царстве, во время, например, Даниила при Навуходоносоре. Писание говорит, например, у пророка Исаии в 47 главе 13-14 стихи следующее. «Пусть выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сжег их». Во всем, друзья, нужно доверяться только Богу, а не обращаться к астрологии, к гаданиям, к ясновидцам, к волхвам, слушатели, о которых Бог очень строго вдоль всей Библии не раз напоминает об этом и строго говорит, что будет наказывать, потому что все это для него является мерзостью. Кто доверил свою жизнь Богу, тот знает, что волос с головы его не упадет без воли Отца Небесного. Так говорит нам ясно и четко Священное Писание, друзья, Евангелие Матфея, 10 глава, 30 стих. «Если вы верите Господу Богу живому, вы никогда не будете связываться с этими нечистыми духами, друзья». В этом великое утешение верующему, что у него есть Господь Бог, который знает каждое движение человека, каждый вздох человека, знает, когда человеку нужно вздохнуть последний раз в жизни. Так что, слушатели, Константин Александрович просит, чтобы мы помолились о Зинаиде Владимировне, которая занимается оккультизмом. И мы помолимся о ее освобождении, мы помолимся также, слушатели, и о жизни Константина Александровича, о здоровье его. Господь наш дорогой, мы приносим Зинаиду Владимировну к Твоему престолу, Господь. Ты видишь, как она увлечена и завлечена этим оккультизмом. Мы просим, Господи, освободи ее от этого страшного греха, от этого греха, которого Ты, Господи, называешь в самом деле мерзостью. Господь, мы просим, помоги Зинаиде Владимировне освободиться от всего этого. Помоги вернуться к Твоему Слову, чтобы она полностью доверялась только Слову Твоему, чтобы Дух Святой пробудил ее, чтобы открыл глаза. Господи, мы все это просим в имя Твое, Святое. Ты один можешь сделать это. Ты можешь дать ей освобождение, Господь. Мы также просим сегодня за Константина Александровича, который в тяжелом положении со здоровьем. Мы просим, чтобы Ты помог ему, Господь, чтобы Ты исцелил его Твоей великой рукой, чтобы Твоя воля совершилась именно на нем, Господи. Все это мы просим и приносим в Твои руки, Господь, зная, что Ты всемилостив, что Ты наш Исцелитель, что Ты, Господь, наш Спаситель. Мы просим Тебя, и мы просим Тебя в имя Твое Святое. Аминь. Уважаемые друзья, вы только что прослушали наш комментарий и наши молитвы к письму Константина Александровича из города Рязани. А теперь мы переходим, слушатели, к нашей ежедневной библейской лекции, приглашая вас всех оставаться на нашей волне. Уважаемые слушатели, сегодня мы продолжим нашу встречу, нашу библейскую лекцию именно изучением Священного Писания Библии. Как вы помните, на прошлом уроке я сказал, что у нас сегодня новый отдел. Это книга пророка Исаии. Одна из великих книг и великого человека Божьего Исаии. Перед тем, как мы начинаем новый отдел, друзья, я всегда прошу Божьего благословения именно на такое изучение. И сегодня тоже я попрошу вас преклонить ваши головы, друзья, в наших совместных молитвах к Богу. Помолимся. Благословенный Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе с благодарными сердцами, за Твои неисчислимые милости к нам. Твоя любовь достигла нас спасением Иисуса Христа и открыла в нас новых людей, наследников Твоей вечности. Благослови, Господи, изучение книги пророка Исаии и дай нам уразуметь все глубины Твоих откровений для сынов человеческих. Мы просим, Господи, дай нам уразуметь Твое Слово. В имя Иисуса мы просим об этом. Аминь. Слушатели, начиная пророком Исаией и продолжая идти дальше через весь Ветхий Завет, мы будем находиться все время в пророческой части Библии. Это не значит, что пророчество начинается Исаии, потому что и раньше были, как вы знаете, пророки. Мы их встречаем еще даже в Пятикнижии Моисея, хотя предсказательный элемент тяжелеет в разбираемой нами части. Пророки были больше, чем предсказатели. Это были люди, воздвигнутые Богом в дни духовного и морального упадка, когда ни священник, ни царь не мог уже служить средством и каналом Божьих откровений и повелений для народа израильского. Пророческие книги Библии наполнены также историей, поэзией, законодательством, но их главное назначение, конечно, это пророчество. Каждый этот писатель от Исаии до Малахии есть пророк Божий. Пророческая часть Библии искусственно разделена на два подотдела – на великих и на малых пророков. При этом деление принималось во внимание длина их книг, а не содержание, друзья. Не подумайте, что некоторые малые пророки были плохими пророками или меньшими. Нет, друзья, не в этом дело. Некоторые малые пророки подобны атомным бомбам. Их книги малые, но содержание книг могущественное. Эти пророки говорили не только о событиях далекого будущего, но они говорили и о местных событиях близкого времени. Это они делали, чтобы согласно Моисеевым постановлениям заручиться положением Божьих пророков. Кодекс законов для священника, царя и пророка дан в книге Второзакония, 18 главе. Вот определение Божьего пророка. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей. Не бойся его. Друзья, если то местное событие, о котором было пророчество, не совершалось в точности так, как пророк предсказывал, этого пророка клеймили как лживого и, соответственно, с ним поступали так, как написано в Библии. Его побивали камнями насмерть. Будьте уверены, друзья, что пророчества лживых пророков никогда, никогда не вошли в канон книги Священного Писания. Если бы вы жили в дни Исаии, как бы вы могли узнать, что он правдивый пророк? Как, друзья радиослушатели? Я думаю, вы могли бы осудить его или же судить о нем по его местным пророчествам, за исполнением которых вы могли бы сами наблюдать. И потому, друзья, потому Исаия, пророк, говорил не только о событиях далекого будущего, таких как первое и второе пришествие Христа, но он говорил и о событиях местного значения, временного значения, по верности исполнения которых народ мог определить, что он, пророк Исаия, он воистину пророк Божий. Если бы предсказанные события не сбылись в точности так, как они были предсказаны Исаией, друзья радиослушатели, Исаия был бы признан, конечно, лжепророком и был бы побит насмерть камнями. Пророчества местного значения были в основном нужны для признания подлинности пророка, друзья. Первоначально каждое пророчество было, конечно, неисполненным, так как для исполнения пророчества дано было время, то значительное большинство пророчеств уже исполнилось, конечно. Одним из величайших доказательств, что эти люди говорили Слово Божье, было то, что сотни их пророчеств исполнились, и исполнились буквально, дословно, друзья. Поэтому так важно знать, что пророки, слушатели, которые записаны в Священном Писании, это не те пророки, которые сейчас выскакивают вдруг на сцену, что-то предсказывают, а что-то не предсказывают, потому что что-то не видят, мол, они ничего конкретного не видят. Это не пророки, это простые, друзья, обманщики, лжепророки и шарлатаны, как мы говорим. Человек не может в точности предугадать будущее, не правда ли? Даже метеоролог имеет трудности в предсказании погоды сутки или двое наперед, хотя он имеет преимущество пользоваться всеми видами научных аппаратов, даже сегодня спутников. Дело в том, что ни один из нынешних метеорологов не смог бы быть признан за пророка, например, в Израиле. За одну лишь ошибку в своем предсказании он был бы побит камнями. Невозможно, пользуясь только человеческими данными, предсказать в точности то или иное событие, слушатели, в каком виде оно будет совершаться. Только Дух Божий может дать точные информации о будущем. Человеку невозможно в один раз в точности предсказать то, что должно совершиться, тогда как Слово Божье имеет больше 300 пророчеств относительно, например, первого пришествия Христа. И эти все пророчества дословно исполнились, друзья. Слушатели, мы подошли к середине нашей программы, и здесь я делаю краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто только что к нам присоединился, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Мы рады вашему присутствию, друзья. Итак, мы продолжаем наше путешествие по страницам книги книг Библии, хотя сперва разрешите сказать мне, что если у вас появилось желание, и вы хотите вместе с нами, друзья, ежедневно изучать, исследовать книгу книг Библию, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся вам выслать Библию чем побыстрее. Мы подадим наш адрес в конце нашей программы. А сейчас мы продолжаем изучение священной книги Библии. Именно мы подошли сейчас к книге пророка Исаии. В этот момент, слушатели, я делаю краткое введение именно в это изучение. Я сказал только что о обязанности и точности исполненных всех этих пророчеств, сказанных пророками вдоль столетий в Ветхом Завете, и как они исполнялись с точностью, друзья. Но почему Богу нужно было давать так много пророчеств о пришествии Христа на землю, может быть, спросите вы? Для этого имеется логический, очевидный ответ. Пришествие Господа Иисуса Христа на землю было исключительно важным событием. Бог не хотел, чтобы дети Израиля не заметили пришествие Христа. Бог охарактеризовал его так подробно и ясно, что Израиль не имел и извинения за непризнание его, когда он был здесь на земле. Когда 19 столетий тому назад Иисус пришел на землю, те, которые имели Ветхий Завет и знали, что в нем говорится, должны были ожидать своего Спасителя у гостиницы в Вифлееме или же ожидать новостей о его рождении, так как они имели все, друзья, все необходимые информации. Когда мудрецы с Востока пришли и спрашивали недостающие им информации, чтобы найти именно место рождения Господа Иисуса, израильтяне должны были бы проявить достаточно интереса, чтобы, по крайней мере, поехать вместе с мудрецами и увидеть родившегося младенца. Пророки, друзья, пророки особенно интересовались судьбой своего народа. Они осуждали грех на вершинах общественной жизни. Они предупреждали народ. Они умоляли гордых людей смирить себя и обратиться к Богу. В их речах был огонь и слезы. Они видели приближающий день Господень и последующую за ним славу. Все они, друзья, все они смотрели через тьму на восток зари нового дня. В ночи греха они видели свет, свет грядущего, Спасителя и Владыки. Они видели тысячелетнее царство во всей его полноте. Их весть должна была стать ясной и принятой народом, прежде чем признание царства в Новом Завете будет достигнуто. Верная перспектива царства должна была стать ясной и явной для всех через глаза пророка Ветхого Завета слушателей. Пророки не были сверхчеловеками, как некоторые думают. Нет, друзья, абсолютно неправильно мы думаем, если мы думаем, что они были сверхчеловеками. Они были люди, подобные нам, но говорили от имени Бога. Их речи явились безошибочным и вдохновенным Словом Божьим. Это подтверждается писателями Нового Завета. Например, апостол Петр говорит нам: «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». Так читаем в первом послании апостола Петра в первой главе. И потом дальше: «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память, ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но будучи очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой, возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Вот какие важные слова мы читаем в первом послании апостола Петра, друзья-радиослушатели. Но теперь перейдем к вопросу о пророке Исаии. Дни, в которые Исаия пророчествовал, не были темнейшими днями во внутренней жизни Иудеи. Азария, друзья, и Езекия были просвещенные правители, которые искали служить Богу. Но дни были крайне тяжелые и темные по причине угрозы Иудеи со стороны огромного ассирийского царства, которое уже уничтожило Израильское царство на севере и теперь было готово, уже готово разгромить Иудею. Пророчество Исаии, друзья, поразительно похоже на целую Библию. Как вы знаете, книга Исаии имеет 66 глав, а Библия в себе, как вы знаете, имеет в себе сколько? 66 книг. Первые 39 глав – это закон и Божье правительство. Первые 39 книг Библии составляют, как вы знаете, Ветхий Завет. Последние 27 глав книги – это благодать. Это благодать и спасение Божье. Они соответствуют 27 книгам Нового Завета слушателя. В Новом Завете имеется 66 цитат из пророка Исаии. Исаия, как бы, можно сказать, воткан в Новый Завет, как яркая цветная нить воткана в красивый узор. Кроме великих пророчеств Исаия пророчествовал также о множестве мелких событий. Когда Иерусалим был окружен ассирийской армией, Исаия произнес очень смелое пророчество на царя ассирийского, говоря: «Посему, так говорит Господь о царе ассирийском, не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала». Об этом мы будем читать, когда подойдем к 37 главе, друзья. Имеется, конечно, много пророчеств Исаии, которые не исполнились во время его жизни, но сегодня они стоят исполненными. Пророчество о запустении Вавилона, например, 13 глава, исполнилось в точности много веков спустя после смерти Исаии. Раскопки этого города показывают, насколько точно пророчествовал Исаия о событиях далекого будущего. Новый Завет представляет Господа Иисуса Христа как свою главную тему. Главной темой пророка Исаии, друзья, был также Господь Иисус Христос. Исаия назван пятым евангелистом, а книга Исаии названа пятым Евангелием. Непорочное зачатие Христа, его характер, его жизнь, его смерть, его воскресение и его второе пришествие – все это у пророка Исаии представлено с особой ясностью и определенностью, друзья. Да даст вам Бог верный разум, чтобы верно воспринять великие откровения, оставленные нам Богом через Исаию. Друзья, наше время ушло. Да, время очень быстро улетает, но если Господь разрешит нам, мы снова сможем встретиться в это же время на этой же волне, то есть в 18:25 по московскому времени на волнах 25.31 метр. А пока я с вами прощаюсь, друзья, до следующей встречи. Не забывайте мой адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Всего вам прекрасного. До свидания.